Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу, верных чад Твоих, в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднися я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, мы приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж» и приглашаем в начале этого часа послушать очередную 8-ю передачу из радиоцикла «Словеса Господня, словеса чисто». Сегодня ее автор и ведущий – священник Константин Кокора, клирик храма «Воздвижение креста Господня» в Митине, начнет разговор о притче о двух должниках. Затем в эфир выйдет еще одна цикловая программа. Это будет уже 6-я передача из авторского радиоцикла писателя, религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова о евхаристической жертве.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Словеса Господня, словеса чисто. Авторская рубрика клирика Крестовоздвиженского храма в Митине священника Константина Кокоры.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Словеса Господни, словеса чисто» и ее ведущий священник Константин Кокора, клирик Крестовоздвиженского храма в Митине. Мы с вами продолжаем разговор о притчах Господа, о тех словах, что Он доносил до окружающих Него людей во имя спасения каждого слушателя. Мы с вами находимся в Галилее, и в 7 главе Евангелия от Луки находим замечательную притчу под названием «О двух должниках». Для того, чтобы ее нам с вами лучше понять и усвоить, нам нужно понять контекст этой притчи. Поэтому зачитаю сам случай, который стал поводом к произнесению ее. Итак, глава 7 Евангелия от Луки. «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег». И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Вот такой очень интересный, можно сказать, даже скандальный эпизод происходит в Евангелии. Мы с вами видим похожие, а может быть, точно такие же случаи во всех других Евангелиях, и разные комментаторы и толкователи по-разному оценивают эти случаи. Кто-то говорит, что это один и тот же описанный у всех, кто-то говорит, что есть некоторые вариации. Но нас сейчас с вами интересует именно притча, которая находится только в Евангелии от Луки, о двух должниках. Итак, сама ситуация, как я сказал, очень скандальная. Женщина заходит в дом, причем ее, по всей видимости, туда не приглашали. Иисус приходит в сопровождении, скорее всего, это так и было, толпы, в дом фарисея по его приглашению. По традиции люди, которые хотели вкусить пищи, они возлежали. И вот Господь возлег, а женщина, которая была грешницей, как здесь сказано, ну, по всей видимости, она была блудница. Хотя могли быть и другие грехи, но чаще всего женщины именовали именно так по определенному роду профессии. Она узнала, что Христос пришел в дом фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, то есть это с таким веществом, с ароматической смолой деревьев, которые главным образом в Аравии растут, которое было очень-очень драгоценное и дорогое. И, значит, это мира она как стала использовать? Она стала позади у ног Христа, начала плакать, обливать ноги его слезами, отирать волосами головы своей, целовать его ноги и мазать миром. То есть ситуация, ну, прямо скажем, такая непростая. То есть что должны были подумать люди, окружающие Христа? Ну, в первую очередь, то, что подумал сам фарисей. Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. То есть для фарисея это невиданный случай. С такими, как эта грешница, не то что общаться не надо было, их обходить нужно было стороной за много-много метров. А здесь Господь не только с ней общается, но и допускает ее прикоснуться и даже оттирать волосами головы своей. Женщины вообще не могли распускать свои волосы, не могли прийти в общество мужчин, не могли вести себя так провокативно. Но Господь почему-то молчит. Более того, сейчас мы с вами услышали, как Он не только молчит, но Он еще и ее поведение, вот это скандальное, одобряет. Он говорит, что она правильно делает. Здесь очень важно нам понять культурологический аспект вот таких эпизодов. Господь расширяет горизонт общения людей. Если в иудейском обществе женщина была существом второго сорта, если у нее было определенное место, она не могла находиться в таком положении, как сейчас мы с вами наблюдаем эту грешницу, то Господь привечает ее. он обращает на нее внимание, не только свое внимание, но и этого фарисея, говоря о том, что ей прощены грехи, о том, что она уже наравне с этим человеком, о том, что она ничем перед ним не умалена. Вот так Господь показывает, что каждый из людей, который нас окружает, и мы сами, предельно дорог в очах Господа, что Он готов каждому простить грехи и отпустить, если только человек сам этого захочет. Но возвратимся к началу этой ситуации. Фарисей, как я сказал, реагирует как нормальный человек. Он не верит в то, что это пророк, потому что иначе этот пророк бы выгнал ее отсюда, с позором изгнал бы, сказал, не дотрагивайся до меня и вообще не находись в нашем обществе. Однако Иисус ведет себя прямо противоположно. Он обращается к этому фарисею и говорит, что должен кое-что сказать, и говорит притчу, о которой мы сегодня с вами рассуждаем. Итак, у одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. 500 динариев – сумма предельно большая. Это 500 рабочих дней. Следовательно, тот второй должник должен был в 10 раз меньше. Ну, по сути, вообще ничего. Обоим этот взаимодавец прощает, и вопрос, который задает Христос, звучит следующим образом. «Скажи же, который из них более возлюбит его?» То есть, простившего взаимодавца. И Симон отвечает, как ответил бы каждый из нас. Ну, конечно, тот, которому более простил взаимодавец. И Господь говорит, правильно ты рассудил. И теперь, обратившись к женщине, сказал Симону. То есть, очень важно, что обращается Господь к женщине, но говорит при этом Симону, видишь ли ты эту женщину? То есть, он обращает внимание фарисея на эту женщину, на которую, наверное, фарисей вообще не хотел даже смотреть. Да, и уж тем более вызывал отропь ее поведение. И дальше Господь сравнивает эту женщину с поведением фарисея. Он говорит о том, что «ты мне воды на ноги не дал». Люди ходили в сандалиях, и, безусловно, их ноги покрывались пылью, и было традицией давать всякому пришедшему в дом кувшин с водой для оттирания вот этой пыли с ног. А наоборот, на контрасте, а эта женщина слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла, то есть сделала во много крат больше. «Ты целования мне не дал», — говорит он Симону, «а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги», то есть опять же гораздо больше сделала. «Ты головы мне маслом не помазал», — это была тоже традиция, да, такая, «а она миром помазала мне ноги», то есть драгоценным, благовонным вот этим маслом. Отерла ноги. И поэтому Господь говорит, вот твое поведение, несмотря на то, что ты самому себе кажешься таким праведным, оно почему-то не такое хорошее, не такое благочестивое и правильное с этической точки зрения, с религиозной точки зрения, чем поведение этой женщины. А дальше Господь говорит, а потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. Очень интересно, Господь говорит о любви, казалось бы, в такой момент, когда нужно говорить только о праведности или греховности, когда нужно говорить о том, что грех каждый должен быть осужден, а грешник должен покаяться, а Господь вдруг говорит о любви. Нам, христианам, несомненно, стоит помнить о том, что Господь готов простить все наши грехи, более того, Он же простил наши грехи на кресте. Он принес Себя в жертву для того, чтобы убелить нас, как пишет пророк Исаия, слава Господа. И поэтому, если мы сумеем возлюбить Бога, а это главная цель нашей жизни, помните, самая первая заповедь – возлюбить Господа Бога твоего, не поверить в Него, не просто начать ходить в храм, не суметь найти в себе силы исполнять религиозные предписания, а именно полюбить. Полюбить можно того, кого ты знаешь, кому ты доверяешь, с кем ты готов разделить свою жизнь, и это вообще очень большое дело не просто поверить в Бога, а именно полюбить Его. И тогда эта вера, надежда и все остальное приложится. И поэтому прощаются грехи вот этой женщины за то, что она возлюбила много. То есть она полюбила и поэтому прощается. А дальше Господь говорит, а кому мало прощается, тот мало любит. Казалось бы, наоборот здесь получается, да? Что кому простил Господь мало, тот мало любит. Мы с вами видим взаимодействие любви и прощения. То есть мы можем сначала возлюбить и потом услышать это спасение, почувствовать его, осознать в своей жизни. А можем, наоборот, почувствовать сначала вот это прощение, а потом возлюбить Господа. Это очень взаимосвязанные вещи. А дальше он говорит: женщина, прощаются тебе грехи. Очень интересно, что Господь не закрывает глаза на эти грехи. Он не говорит, какая разница, живи как хочешь, продолжай делать, что ты раньше делала, и вообще не важно, как ты живешь. А он говорит, прощаются тебе грехи. То есть отныне у тебя начинается новый этап в жизни. И, конечно, мы можем с вами додумать дальше эту фразу. Но больше не греши. То есть Господь не дает нам возможности опять жить так, как будто ничего не случилось. А вот возлежавшие с ним, да, эти окружающие люди, начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Эта ситуация неоднократно повторяется в Евангелии. Окружающие люди не верят в то, что Христос, по виду человек, может прощать грехи. Но здесь Иисус говорит женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Притча, которую мы с вами услышали, кажется, должна нас наводить на определенные очень интересные мысли. Например, о памяти, о прощении нам грехов. О том, что я уже сказал ранее. Господь прощает нам наши прегрешения. И это объективно происходит в таинстве исповеди. Но это прощение происходит еще до того, как мы покаялись. Помните замечательную притчу о блудном сыне, а лучше ее назвать о благоразумном, благостном, добром, любвеобильном отце, который каждый день выходил для того, чтобы встретить этого блудного сына, и каждый раз надеялся на то, что он его увидит. То есть он уже простил его заранее, и когда тот приходит, уже с заготовленной речью, сразу ему говорит о том, что тебе все прощено. Сразу надевает ему перстень, возвращает его одежды, сразу водит его в дом и говорит о том, что нужно сделать пир ради возвращения этого человека. Поэтому Господь готов простить нам в любую секунду наши грехи. Лишь один грех нам с вами не может Господь простить. Этот вопрос я часто задаю в своих эфирах, в своих беседах с людьми, и люди начинают додумывать. Ну, какой же грех может Господь не простить? Наверное, убийство? Нет. Наверное, прелюбодеяние? Нет. Наверное, нет таких грехов. И лишь один в святоотеческой традиции грех, еще из Библии нам, естественно, известный, это грех, когда мы с вами сами не каемся. Господь говорит, да, что простится вам все, кроме хулы на Духа Святого, то есть кроме намеренного противления истине, кроме нежелания покаяться. По сути, если нет покаяния, то и прощения принято быть не может. Поэтому Господь прощает нам все, если мы к этому сами склонны. Часто мы обращаем внимание на окружающих людей больше, чем на самого Бога. Мы обращаем внимание на их оценки, на то, как они на нас смотрят, что они на нас скажут, будут ли они одобрять наши действия. Мы стесняемся подчас даже свою религиозность показать. Мы с вами видим, как сегодня женщина вот эта, ну, буквально не считается с мнением окружающих людей, не смотрит на это окружение. Она полностью поглощена вот этой преизобилующей любовью Бога и прощением, которое она получила. Нам с вами тоже стоит быть более свободными в обращении с Богом. Не будем стесняться того, что мы ходим в храм, или постимся, или хотим исповедоваться и причаститься, и об этом вдруг кто-то узнает из нашего неверующего окружения. Эти люди могут, наоборот, понять, что это благо, о том, что мы действительно являемся верующими людьми, что называется, практикующими христианами. Это предельно важно, потому что часто люди не понимают значимости всего того, что происходит в церкви, или не имеют определенных знаний о нашей религиозности, потому что никто им об этом не говорит, они ни от кого этого могли никогда и не услышать. Поэтому будем открыты в своих отношениях и с Богом, и с людьми. Интересно, самая последняя фраза: «Вера твоя спасла тебя», Господь говорит. Вот как часто Господь произносит эту фразу, Он как бы себя ставит на задний план. Он говорит, это именно вера твоя спасла тебя. И в чудесах мы часто видим, как Господь ставит совершение чуда буквально в зависимости от веры человека. Наша вера является ли таким доверием, актом верности Слову Божьему? Или это еще умозрительная величина? Или это просто набор каких-то ритуалов, или даже какое-то внутреннее расположение души без участия тела? Вот тоже вопрос, который перед нами сегодня с вами должен стать. Очень интересна реакция окружающих людей. Они осуждают и Господа, который не узнал, что эта женщина грешница, и эту грешницу за такое скандальное поведение. О, как часто мы с вами каемся в том, что мы осуждаем. Может быть, это самый частый грех – судить. И люди иногда говорят: «Батюшка, ну я вот начинаю обсуждать, а потом и осуждать». Одно очень быстро начинает перетекать в другое. Поэтому будем воздержаны на свои оценочные суждения. Будем внимательны к тому, что мы говорим. Будем предельно честны с сами собой, когда мы начинаем осуждать. Потому что все мы с вами знаем заповедь: «Не суди, да не судим будете». Несмотря на то, что есть такая заповедь, мы с вами не должны понимать ее буквальным образом, потому что тогда бы мы распустили все суды, прекратили бы судопроизводство, окончили бы свои какие-то критические измышления или сказали бы сами себе, что нельзя, например, выносить суждения или иметь свое мнение. Господь говорит не об этом, а именно о том, чтобы не переходить красную линию осуждения, не ставить на человеке крест, не пытаться за Бога выполнить его функции и сказать, куда человеку нужно отправляться. Видеть в человеке потенциал для исправления. Ну и самое главное – любить грешника и ненавидеть грех. Это самое трудное, что мы должны сделать. Это отделить человека не только от его греха, но от негативных эмоций, от недобрых поступков, от каких-то глупых и высказанных мыслей, от всего того, что как раз не является частью человека, а является приращенным к нему грехом, к тем, к чему человек сам себя, к сожалению, приобщил. Посмотрите на взгляд Бога, который мы с вами видим из этого Евангелия. Господь смотрит на эту женщину не как на грешницу, а на как человека, которому нужно спасение. Он видит в ней вот этот образ Божий, он чувствует в ней вот этот потенциал и готов сразу ее простить. Он не закрывает перед ней двери, не говорит о том, что ты сначала что-то должна сделать или утвердиться в своем покаянии. Он очень быстро ее принимает в свои объятия. Посмотрите, как эта женщина сама кается. Она оплакивает свои грехи. Можно с другой стороны сказать, что она плачет от радости, от того, что Господь ее простил. Часто ли мы с вами плачем от того ощущения, сколько Господь прощает нам с вами грехов, от вот этой жажды новой жизни, от Пасхи, которая должна происходить после каждого причастия или нашего покаяния. О, как мало мы себе этого позволяем, и как мало на самом деле об этом заботимся. Очень интересно, как вот эта притча, которую рассказывает Господь всем присутствующим, а в первую очередь вот этому Симону, она вдруг обращается вопросом к нему, можно сказать, в лоб. А кто больше возлюбит взаимодавца? И Симон, слушая эту притчу, может быть, в этот момент немного расслабился, думая, ну, сейчас Господь скажет какую-нибудь притчу, мы послушаем, наверное, будет какой-то эффектный финал, хорошее завершение. Вдруг он понимает, что эта притча ставит его перед необходимостью ответить на этот вопрос. Нам с вами, когда мы слышим притчу, тоже необходимо задавать себе вопросы. А как та или иная притча может повлиять на мою жизнь? А кто я в этой притче? А чью сторону бы я занял сегодня? Какими глазами я бы посмотрел на Христа, когда бы он мне задал вопрос, а как ты считаешь? И мы с вами видим, что Симон, отвечая правильно, сам себя, ну, дискредитирует в глазах Бога и остального общества. Если ты должен, если тебе простились грехи, ты должен полюбить, а ты ведешь себя как-то иначе. Наверное, ты думаешь, что тебе Господь меньше простил, наверное, тебе кажется, что ты лучше этой женщины. И здесь затрагивается такая очень большая и глубинная проблема взаимоотношений Иисуса с религиозным истеблишментом того времени, с фарисеями, с саддукеями, с книжниками, первосвященниками, которые себя считали, безусловно, выше, лучше и чище остального народа. Господь говорит о том, что они как гробы окрашенные. Он называет их лицемерами, лицедеями, то есть буквально актерами. Он говорит о том, что вы себя так ведете не потому, что вы хотите Богу угодить, или потому, что вы действительно такие, а именно потому, что вы играете на публику. Именно потому, что вы любите рукоплескания, и вы тщеславитесь из-за того, что происходит. Нам с вами, конечно, нужно думать о том, насколько наша религиозность соответствует внутреннему нашему расположению. Насколько мы действительно внутри такие же, какими мы должны быть внешне. Потому что Господь смотрит в сердце каждого из нас, и мы от Него не скроем ни наших каких-то осуждений, злых умыслов или какой-то недолжной оценки окружающих людей. И внешне мы можем казаться благолепными, благочестивыми, набожными, можем улыбаться и говорить «Спаси Господи», за этим может стоять что-то другое. Вот все наши эмоции, внутренние переживания – вся наша внутренна, вот эта внутренняя жизнь, она как на ладони у Христа, и будем помнить о том, что перед Ним мы не сыграем никакую роль. И поэтому дай Бог, что все наши внешние благочестивые действия соответствовали внутреннему расположению. Безусловно, еще необходимо отметить такую черту Господа, как расположенность каждому человеку. Вот сегодня Он общается с этой грешницей и с человеком, который себя считал лучше, безусловно, это грешница, с фарисеем. Казалось бы, ну, такие разные люди из разных слоев общества, которые, может быть, в жизни никогда даже не захотели бы встретиться друг с другом. Ну уж фарисей точно с ней не хотел встретиться. А Господь показывает, что для Него важен каждый. Для Него нет людей, с которыми Он не хотел встретиться. Каждому Он готов протянуть руку помощи, с каждым пообщаться, каждому открыть вот эти двери спасения. Будем подражать Ему и в этом. Обратим наше внимание на то, как Господь говорит о плате за долг. Он говорит о том, что оба должника в этой притче не имели чем заплатить, а Он простил обоим. Мы с вами должны ощущать наши грехи как долг перед Богом. И мы даже с вами молимся в молитве: «Отче наш, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим». То есть грех – это долг неизбежный, который мы никогда не сможем оплатить перед Богом. Мы действительно с вами виноваты вообще во всем. И это касается и исповеди тоже. Часто, отходя только от аналоя с исповедальным крестом и Евангелием, мы с вами можем вспомнить что-то еще, что мы забыли сказать. Можем обнаружить в себе какой-то грех, придя домой. Можем осознать, что мы что-то в себе упустили. Но в таинстве исповеди прощаются абсолютно все грехи. Как здесь Господь говорит, Он простил обоим. То есть даже если мы с вами не сможем заплатить до конца, даже если мы с вами в себе чего-то не увидим, Господь уже нас полюбил заранее. Другое дело, как мы отнесемся к тому, что Господь нам простил грехи. Не будем легкомысленными, не будем говорить, а все равно Господь простит, какая разница. У нас даже с вами сложилась такая присказка: не согрешишь – не покаешься. Вот это настоящее кощунство, когда мы с вами разрешаем себе согрешить, зная, что батюшка все равно выйдет, и все равно мы с вами сможем поисповедоваться. Ну уж, Господь там точно простит, как Он сказал и в этой, и в других притчах, и в своей жизни. Но грех имеет такое свойство. Он все больше нарастает в нашей жизни. Он, как раковая опухоль, начинает разрастаться, и в какой-то момент метастазы просто не позволят нам с вами прийти на исповедь или принести должное покаяние. Поэтому будем бороться с этой разрастающей болезнью с самого начала. И Господь говорит, именно из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния, воровство, убийство и прочие наши страсти. И если мы с вами их предупредим, если мы с вами сразу их купируем в таинстве исповеди покаяния, то они не превратятся в нечто большее. Потому что грех действием начинается с чего? Начинается с мысли человека о том, что можно это сделать. Он допускает и в своем сердце чувство того, что это действительно его привлекает. Он сослагает свою волю с этим и потом уже только действует. Но чем чаще человек будет каяться, чем трепетнее он будет относиться к своей душе, чем внимательнее он будет отслеживать то, чем он живет, о чем он думает, что он чувствует, к чему он стремится, что он говорит и произносит, тем больше у него шансов как раз этот грех предупредить. Господь прощает обоим, и тому, кто больше должен, и тому, кто меньше. Но как часто мы с вами из того, кто должен меньше, вдруг превращаемся в того, кто должен больше. Кажется, ну, у меня совсем мало грехов, ничего страшного. Вроде все грехи такие, самые-самые тяжелые ушли, остается самое маленькое. А это как раз самое тяжелое. Мы с вами знаем такую еще притчу, когда двое пришли к старцу и сказали. Один сказал о том, что у него много маленьких грехов, а другой сказал, что у него один, но очень тяжелый грех. И казалось бы, ну вот этот один, он, наверное, гораздо хуже и труднее будет исповедуем, от него гораздо тяжелее отстать. Оказалось наоборот. Этот человек сказал, ну возьми большой камень и принеси его на какое-то место. Человек так и сделал. А тому, у кого много грехов, он сказал, возьми много-много маленьких камешков, разбросай их и возвращайся обратно. Эти оба человека так и сделали, возвратились к этому старцу. Старец говорит, а теперь идите и найдите то, что вы разбросали. Человек, поместивший огромный камень, сразу его нашел. А человек, разбросавший маленькие камешки, не смог найти это место. И поэтому мы с вами должны помнить о том, что маленькие грехи – это то, как раз, что может парализовать нашу волю, то, что может затмить наш разум, то, что может нам позволить как раз почувствовать себя вот этими малыми должниками. Однако это все может очень резко поменяться, а с другой стороны, мы с вами должны с ними так же истово бороться, как и с большими, потому что они также преграждают нам дверь в Царство Небесное. И поэтому грех – любой грех. Иоанн Богослов пишет, что есть грехи не к смерти, но любой грех может перерасти сам себя. Он может вырасти в действительно такую величину, которую мы с вами уже не сможем затащить в Царство Божие. Еще эта притча затрагивает очень сложное, очень противоречивое явление под названием прощение. Мы с вами, безусловно, в первую очередь вот эти должники перед Богом, но, с другой стороны, и те люди, которые могут, ну, так скажем, почувствовать себя Богом, когда должны простить. Господь говорит: прощайте, и тогда простит вам Господь ваши грехи. Мы с вами, пережив прощенное воскресение, почувствовав на себе необходимость прощения каждый день, потому что Господь велит так делать, должны, безусловно, приучать себя прощать как можно быстрее. И это очень сложно, это очень трудно, и без Бога здесь не обойтись. Если бы это было просто, то мы бы с вами не услышали заповедь о том, что нужно прощать. И помните, апостол Петр спрашивает Господа, сколько нужно прощать раз? В иудейской традиции нужно было бы прощать 3 раза. Апостол Петр умножает это в 2 раза, прибавляет еще один и говорит, наверное, 7 достаточно. 7 – это цифра такой полноты, полновесности. А Господь говорит: Петр, 7 по 70. То есть бесконечное количество раз. И мы с вами, как апостолы, должны воскликнуть: ну разве это возможно человеком? Как же нам так жить, чтобы действительно суметь прощать? И Господь говорит: невозможно человеком, возможно Богу. Будем помнить о том, что всякое прощение – это есть дар от Бога. И просто так оно в нас не созреет, если мы об этом не будем молиться, не будем просить Господа о том, чтобы Он нам дал силы, благодать и энергию простить другого человека. Не будем равнодушны к судьбе другого и будем чувствовать, что все мы должники не только перед Богом, но и друг перед другом. Это была передача «Словеса Господня, словеса чисто», и мы сегодня с вами говорили о кающейся грешнице в доме фарисея Симона и о притче, которая была произнесена в этом доме. Она называется «О двух должниках». Всего доброго, с Богом!
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Писатель, религиовед Владимир Иванович Немыченков продолжает разговор о чине евхаристического жертвоприношения по творениям святых отцов, о том, что открывается на литургии человеку, сподобившемуся благодатной молитвой и откровения тайн Божиих.
Нам культурно, что называется, ближе не язычество, а Ветхий Завет, поэтому нам нужно рассмотреть практику жертвоприношения в период Ветхого Завета. Обычно это говорят о том, что вот упоминание кожаных рисов, которые были облечены Адам и Ева после грехопадения, это тоже, вот, возможно, некое такое указание на установление института жертвоприношения. То есть, если это были ризы животных, то откуда они могли взяться? То есть, животные должны были быть принесены в жертву или, по крайней мере, как-то убиты, чтобы из их кож уже были сделаны эти ризы. Но в явном виде первое жертвоприношение в Ветхом Завете описывается в истории Авеля и Каина. То есть это старшие дети, сыновья Адама, родившиеся после изгнания из рая. Вот как мы помним, что Каин принес жертву от плодов земли, то есть растительную жертву, а Авель принес от первородных стада своего и от тука их, написано в книге «Бытия». «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Здесь мы видим 2 типа жертвоприношений. Вот жертва кровавая, вот, характерная для скотоводческих племен, которые приносили жертву от своих стад, и жертва земледельцев, то есть жертва растительная, бескровная. Но обычно толкователи здесь усматривают, что главное, что Каин принес от плодов земли, то есть растительную жертву, а Авель принес от первородных стада своего. Так вот, упрек Каину может быть в чем? Что он принес от плодов земли, не отделив лучшее от общей массы этих плодов. А про Авеля подчеркивается, что он принес от первородных. А первородные считаются всегда лучшим. И в жертву приносит Богу лучшее. И именно в этом причина того, что Господь не принял жертву Каина, а принял жертву Авеля. Мораль в чем? Что Бог дает понять людям, что не всякая жертва ему угодна. И когда человек приносит жертву божеству, то основной вопрос о том, каким образом и насколько его действия и молитвы служат знаками, выражающими его душевные настроения. Истинная жертва – это всякое дело, через которое мы стремимся соединиться с Богом в святом приобщении, так, чтобы оно было связано с высшим благом, которое одно может делать нас воистину счастливым, пишет блаженный Августин. Ну и наиболее для нас интересно – это жертвоприношение Авраама, поскольку оно имеет еще толкование у святителя Григория. Я напомню, что Авраам получил обетование от Бога получить потомство, продолжение его рода в Исааке, но в то же время Господь через какое-то время говорит Аврааму, чтобы он принес его в жертву на том месте, где я тебе укажу, сказано в книге Бытия. Ну вот обычно толкуется, что жертвоприношение Авраама стало прообразом жертвы Христовой. Давайте подробнее рассмотрим, в чем же, собственно, заключалось это жертвоприношение. В некотором смысле жертва Авраама есть жертвы умные. Как мы помним, там реального заклания не происходит. А жертвоприношение совершается, ну, что называется, в душе Авраама. Об этом пишет святитель Григорий. На примере Авраама святитель Григорий показывает, что жертвоприношение есть служение Богу, которое носит жертвенный характер и подразумевает отказ человека от всех своих земных пристрастий и привязанностей. Авраам, получив от Бога повеление, то есть он принимает божественный помысел и отсекает свой помысел земной, плотский. То есть о своем наследнике, о том, что вот Бог поступает по отношению к нему жестоко, о том, что, ну, фактически это как бы получается неисполнение Богом своего же обетования, данного Аврааму, что в Исааке наречется тебе семя. Авраам оставляет в своем уме только Божий помысел: возьми сына твоего, которого ты любишь, Исаака, принеси его во всесожжение. Этот Божий помысел определяет его волю, а воля – его действие. А Авраам возводит сына на гору, возлагает на алтарь и заносит нож. Таким образом, умные заклания совершаются. То есть плотские помыслы осечены, чистое божественное принесено Богу. Ум Авраама свободен от земного, плотского, чист, устремлен к Богу, и в этом смысле жертва Авраама умная и словесная. А не только потому, что Исаак не бессловесный словча, а разумный там или словесный человек. И вот это умное заклание было актом веры Авраама и его жертвенным служением Богу, отказом от самого дорогого в своей жизни, от ее земного смысла. Поэтому Исаак есть чистая жертва Авраама, жертва его веры, абсолютного доверия и послушания Богу. Святитель Григорий провидит в этом жертвоприношении не только указание на жертву Христову, то есть на образ великой жертвы, как он говорит, но и жертв всех христиан и чтителей истинного Бога. Он пишет: «Авраам охотно приносит единого сына, для которого дано обетование, и, что важнее, который назначен быть начатком и корнем не только рода, но и подобных жертв». Таким образом, святитель считает более важным и существенным то обстоятельство, что Исаак послужил начатком не только кровнородственной общины Ветхого Израиля, но и словесных жертв, которыми должны быть все истинные чтители истинного Бога, как до рождения Христа, так и после явления в мир Сына Божия. Жертва Авраама есть жертва умная и словесная, так как он отсекает плотской помысел, выполняя услышанное от Бога. Но здесь нет обожжения ума, а только усилий человеческой воли. И второй вывод – это то, что Исаак есть прообраз христианина, как жертвы Богу всего себя, которыми восстановятся мученики и преподобные. Ну, для того, чтобы немножко войти вот в мир ветхозаветных жертв, я коротко перечислю виды тех жертв, которые приносились в Иерусалимском храме. То есть то, что входило в чин, в жертвенный культ Ветхого Израиля. Все жертвоприношения Ветхого Израиля подразделялись на 5 родов. Важнейшие виды жертв следующие. Это жертва всесожжения, хлебные приношения, жертва благодарности или мирная жертва, жертва за грех, жертва повинности. И из этих 5 бескровные жертвы, только хлебные приношения, которые рассматриваются как дополнение к жертве всесожжения. Вот первый вид жертвы за грех или жертва за клань. Это основная жертва в израильском богослужении за искупление непреднамеренных проступков. Ну, там она подразделяется на еще 4 вида жертв. Это за грех первосвященника, за грех всего общества израильского, за грех одного из правителей народа, жертва за грех рядового израильтянина. И за все эти грехи приносились там, соответственно, животные, как бы за самые ответственные грехи там всего Израиля первосвященника приносился в жертву телец, как наиболее дорогое жертвенное животное, а в более низших разрядах это козел, коза и овца. Таким образом, величина греха перед Богом соответствовала как положению согрешившего в обществе, так и степени его ответственности перед ним. Второй вид жертв – это жертва всесожжения. Сущность жертвы состояла в том, что за представлением жертвы животного, возложением руки, закланием и краплением крови следовало полное сожжение жертвы. И жертвователь ничего не оставлял себе, все принадлежало Богу. Это жертвоприношение символизировало полную преданность человека Богу. Хлебное приношение состояло из плодов земли, оно вместе с жертвой возлияния дополняло собой жертву всесожжения. То есть при этом там использовалось некоторое количество вина, ладан, совершалась молитва, выражающая благодарность, жертва приправлялась солью, как символ противостояния всякой порочности, и в хлебное приношение еще добавлялось оливковое масло. Вот мирная жертва, она, наверное, наиболее для нас будет в последующем важна, потому что в обряде этого жертвоприношения сжигалась только часть, ну, считалась самой лучшей, то есть жир или тук жертвы. И после этого начиналась трапеза, во время которой жертвователь и его родственники ели мясо жертвенного животного. И вот эта совместная трапеза была одновременным радостным праздником примирения и силам восстановления общения с Богом. И вот к этим мирным жертвам относилась жертва благодарности, жертва по обету и жертва по усердию. Существовала еще жертва повинности, которая приносилась в возмещение ущерба, нанесенного по ошибке или сознательно. Ну и была еще жертва в великий день очищения или искупления, которая приносилась только раз в год, сопровождалась жертвами за священников, народ и скинию.
Чего себе, какой список обширный.
Ой, ну тут большая часть Талмуда – это толкование всех этих жертвоприношений, поэтому нам тут особенно в это все погружаться, я думаю, не стоит, потому что я сейчас просто привел это для примера, чтобы мы представляли, в каком мире жили древние иудеи, и не только древние, а современники там практически того же апостола Павла, потому что, как мы помним, Иерусалимский храм был разрушен только в 70-м году, и прекратилась жертва. Поэтому, когда апостол Павел в своих посланиях обращается к иудеям, ну и к язычникам тоже, он, так сказать, используя жертвенную терминологию или приводя в примеры жертв, он, естественно, опирается на ветхозаветный культ и проводит некоторые параллели вот с христианским культом именно с этими жертвами. Это языческие жертвы он, конечно, не поминает. Ну, в смысле, поминает, но как осуждение, там, служение идолам, что это ложные боги и так далее. Но в позитивном плане он сравнивает, конечно, с ветхозаветным культом. Вот, значит, что святитель Григорий пишет о жертвах Ветхого Завета. Он говорит, что в истории человечества было два великих преобразования. Переход от идолов к закону и от закона к Евангелию. А третьим потрясением, по его мнению, будет представление от здешнего к тамошнему непоколебимому и незыблемому, то есть второе пришествие Христа. Оба завета вводились постепенно, так как нам нужно было знать, что нас не принуждает, а убеждает, пишет он. Ибо что не произвольно, то и не прочно. Поэтому Бог, вот как детоводитель и врач, иные отеческие обычаи отменяет, а другие дозволяет. Ибо нелегко переменить, что вошло в обычаи и долговременно было уважаемо. Так Ветхий Завет, запретив идолы, допустил жертвоприношение, а Новый Завет, отменив жертвы, не запретил обрезание. Потом согласившиеся на отмены уступили и уступленные, и одни жертвы, другие обрезания, и стали из язычников иудеями и из иудеев христианами, будучи увлекаемы к Евангелию постепенными изменениями. Примером тому служит апостол Павел, который отказался от обрезания и от очищения. Святитель Григорий говорит о том, что вот этот ветхозаветный период человечества был таким периодом ученичества. Исполнением закона человеческий род в лице еврейского народа возвращался к тому послушанию воли Божией, от которого при слушании в раю отпали первые люди. Следование человека повелением закона, данного Богом через Моисея, есть ветхозаветное ученичество, своего рода мистерии воли. То есть таинство познания человеком воли Божией и уклонение от нее в своей ежедневной жизни. В этом принципиальное отличие вот правоверного ветхозаветного иудея от мистов языческих мистерий. Участники этих мистерий имели своей целью достижение единомыслия в познании божества путем совместного участия в общем действии, разыгрывая мифической драме. Но мисты вместо божества познавали самих себя и при том с худшей стороны, то есть собственные греховные страсти. А в ветхозаветном культе человек, принося жертвы, тем самым приводился в сознание того, что он не выполняет закон, то есть волю Божию, записанную в законе. То есть, ну вот, распространенные жертвы за грех, это как раз заколаемая жертва символизировала, собственно, самого человека, который согрешил перед Богом, но по милости Божией вместо, так сказать, его самого заколается это животное. А с этим закланием как бы отсекается грех. А на невыполнение закона, уклонение от него указывают пророки. То есть пророки, получая постоянно откровение Божие, они исправляют интерпретацию закона. Поскольку человек склонен к тому, чтобы всегда исказить, в том числе и заповеди Божии, то есть вот это восстановление правильного понимания закона, оно достигалось через пророческое служение. А поскольку пророки обличали в том числе и власть имущих, и там, в том числе и современное им там жречество, то они, естественно, подвергались гонению. Но, тем не менее, вот ветхозаветный Израиль жил до прихода в мир с Мессией, ну а что было дальше, мы знаем из Евангелия. Часть израильтян приняла Мессию, а часть... благодаря вот этим искажениям закона и неверным интерпретациям восприняли его как богохульника и солидаризовались с саддукеями и фарисеями и кричали на площади Пилату «распни, распни его». А святитель Григорий пишет, что Бог в рассуждении всего ему приносимого нелицеприятен и чист. Он сказал нечествовавшему Израилю, то есть Израилю, который уклонялся от Бога. «Аще принесете ми семидал в суи, кадила мерзость ми есть». То есть это из пророка Исаии, цитат. «Бог не потерпел новомесячи их и суббот, и дня великого, ибо как самодовольный не нуждался ни в чем человеческом и маловажном, тем менее увеселяется недостойными приношениями. Напротив того, жертвою нечестивого гнушается и оскорбляется как богохульством. Ценит же ту одну жертву, которую чистейшему приносят чистые руки, высокий и очищенный ум». То есть мы вот даже тогда, когда святитель пишет о языческих жертвах и жертвах Ветхого Завета, он всегда указывает вот на это очищение ума. То, что потом он будет говорить в нашем рассказе уже о христианском культе, вот здесь он говорит это и о ветхозаветном еще культе. В рассуждении о ветхозаветных жертвах святитель уже говорит о необходимости очищения ума. А по мысли Григория, жертва становится подлинно законной, то есть приносимой по закону и угодной Богу, а не языческой и богохульной, когда в жертвоприношение приносится умное начало, то есть правильные представления о человеке, о Боге и служении Ему. Ну вот коротко сейчас подведем итоги рассуждений святителя Григория о ветхозаветных жертвах. На ветхозаветных преобразованиях святитель Григорий демонстрирует смысл жертвоприношения Богу, которую он видит в исполнении его заповедей и в жертвенном служении ему вплоть до мученической смерти. Ну, святитель Григорий, есть известное слово о мучениках Маковеях. Все это имеется в виду. Итак, можно констатировать следующее. Подзаконные жертвоприношения Ветхого Завета имели педагогический смысл, то есть отводить от идолов и приводить нас к Богу. Помогать человеку чувственным образом и телесными действиями выражать свое почитание и поклонение истинному Богу, так как до этого он поклонялся ложным языческим богам. При этом одновременно человеку указывается на его нравственную нечистоту и вину перед Творцом. Этим облегчался отказ от ложного богопочитания и полагался путь к жертвам духовным. Жертвоприношения носили также преобразовательный характер, указывая на будущую великую жертву Христову. Второе. Законные жертвы животных были угодны Богу лишь при нравственной чистоте их приносивших, и потому требовали работы по нравственному совершенствованию человека. И такая работа и была смыслом этих жертв. Ну, естественно, что она часто выхолащивалась, становясь обрядом. Третье. Жертвоприношение Исаака Авраамом есть не только прообраз жертвы Христовой, но и начаток духовных словесных жертв человечества. Жертв ветхозаветных и христианских мучеников – образец жертвенного служения человека Богу. Жертва ветхозаветных мучеников Маковеев, принявших себя Богу, будучи до смерти верными его заповедям, святитель ставит выше подзаконных жертв животных. И говоря о принесении тела, называет ее умным всесожжением, указывая на духовный и словесный характер их жертвы по закону крестному. Пятое. Между собой и человечеством Бог установил посредников, которым разрешалось совершать определенные ритуальные действия, богопочитания, в том числе жертвоприношения. При этом от посредников также требовались телесная и нравственная чистота, и нарушение предписанных правил каралось божественной справедливостью вплоть до смерти. Ну, имеется в виду эпизод с первосвященником Илием, у которого были недостойные сыновья, и которые сами погибли, и он потом упал с трона и умер. Таким образом, нравственная работа человека записывалась в символах священнического служения. Ну и для будущего нам будет полезно разобрать, перечислить общее чинопоследование жертвоприношения, как оно везде традиционно, но как бы и в язычестве, и в Ветхом Завете примерно одно и то же. Ну, мы рассмотрим на ветхозаветном чине, потому что это к нам ближе, оно прописано в Ветхом Завете. В чинопоследовании жертвоприношения можно выделить несколько характерных этапов. Первый – это посвящение жертвы Богу, то есть ее отделение, например, там, того же тельца от стада, приведение. Ну, как мы помним, в Деяниях, там, например, у язычников там тоже, например, жертвенное животное, оно украшалось цветами и венками. В Деяниях апостолов об этом есть эпизод, когда там язычники хотели принести это быка в жертву, приняв апостола Павла и его спутника за богов, ставших людьми. Вот они приводят там быка и украшают его этими цветами. Посвященное Богу, оно отделяется от прочего. Второе. Перенесение вины жертвователя на жертву через возложение рук. Это происходит в ветхозаветном чине везде, кроме хлебной жертвы. Третье – это заклание или умерщвление жертвы в случае кровавого жертвоприношения. То есть тоже кроме хлебного приношения. Четвертое – это приношение крови жертвы на жертвенник. Ну, тут немножко там отличается, что в Великий день очищения кровь приносилась во святая святых, а в остальные дни в другие места. Пятое. Предполагается принятие жертвы Богом. Шестое. Приобщение человека к освященной жертве, то есть жертвенной трапезе. При хлебной жертве съедались священниками несожженная часть приношения, а в мирной жертве это была трапеза жертвователей, которые поедали вот, принесенные в жертву животные. Седьмое – это освящение человека в результате вот этого приобщения и в результате примирения с Богом и восстановления общения с Ним. Что происходит вот на каждом этапе? В посвящении жертвователь явным образом для себя и окружающих обозначает, что данное животное предназначено в жертву божеству и отделено от других. Возложение рук на голову жертвы означало переход грехов с жертвователя на жертву, символическое действие. Умерщвление жертвы символизировало, во-первых, лишение жертвователя части своего достояния, то есть причинение себе добровольного ущерба для восстановления подлинного порядка вещей, которые он нарушил, полюбив сотворенное больше, чем Творца. А во-вторых, жертвенное животное изображало самого человека, осужденного на смерть праведным судом Божиим при изгнании его из рая. И жертва умерщвлялась в знак принятия человеком заслуженного наказания. Приношение жертвы, ее крови или части тела по времени и месту отстоит от ее умерщвления, закаления. Так в Библии говорится: «Когда кто из вас хочет принести жертву Господу, пусть принесет ее к дверям скинии собрания и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов его, и заколет тельца пред Господом. Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь на жертвенник, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва благоухания, приятная Господу». Принятие жертвы. Принося жертву, человек надеялся, что она будет угодна божеству и принята им. Принятие жертвы определялось часто по некоторым внешним признакам, ну, например, по характерному дыму жертвенного костра или выполнению Богом просимого. Приобщение. Сделав приношение жертвенное, люди считали, что жертвенная вещь принадлежит уже не им, а божеству. Посвященная божеству и принесенная ему жертва становится священной, она приобщается к божественному. Человек получает ее назад или ее часть, обоженный как залог божественных милостей. И съедая ее, человек соединяется со своим божеством, приобщается к нему. В этом приобщении обетование и залог преображения жизни и жизни в близости к Богу. Таков глубинный смысл тех ритуальных трапез, которые во многих религиях совершаются после жертвоприношений и состоят в том, что принесенные дары и жертвы делятся между присутствующими. Освящение. В результате ветхозаветного жертвоприношения не изменялся образ бытия человека, способ его существования. Он оставался по-прежнему автономным, отделенным от Творца, самостным. Жертва была лишь посредником между миром священным, небесным, и профанным, земным. И весь жертвенный культ Ветхого Завета был посредническим. Принципиальное изменение в отношении к Богу и человека произошло лишь в результате жертвы Сына Божия, навеки соединившего тварную и нетварную божественную природу своей ипостаси, о чем мы будем еще потом подробнее говорить.
Продолжение беседы писателя и религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова о Евхаристии вы услышите в одной из наших ближайших программ на следующей неделе.